когда уже определились эти три точки, а Эйзенштейн читал все время истории разные. Он за месяц успел прочитать не только Карамзина, 9-й том, он прочитал, естественно, ну, фактически всех Соловьева, он читал, у него замечательная была коллекция собственных книг исторических, он брал в библиотеках даже такие монархические, такие лубочные описания. Во всяком случае, он хотел представить себе разные аспекты, как существует в народной памяти Иван Грозный. И когда он понял, что это не противоречит деяниям, сказаниям историков, они все говорили о том, что первая треть царствования Ивана была отмечена многими полезными деяниями, у него было много реформ. У него были два советника, Адашев и замечательные люди, которые могли им управлять Иваном. И когда потом Иван завел опричнину, мы до сих пор не знаем, говорят, что после смерти Анастасии, любимая жена, он сошел с ума и испытал нервный срыв. Я думаю, что у него было достаточно много еще в юности задатков, но произошло что-то страшное, когда он фактически, опираясь на самые низы общества, деклассированные, как говорят современным языком, создал опричнину, будущее дворянство, противовес боярам, которые не хотели подчиняться на 100% Ивану. И эта опричнина стала тем самым бичом, с помощью которых он усмирял не только бояр, но и все население России, а потом и соседние государства. Так вот, удивительным образом, вторая часть опричнина, падение самого Ивана и падение России, кризис, который испытала страна, и полное опустошение городов, таких как Тверь, разорил Тверь, по пути Суздаль, разорил Новгород и Псков, то есть страшные описания этих жертв, в результате третья часть его царствования, когда он якобы отказался от опричнины, на самом деле было абсолютным падением его разума. Он умер фактически безумно, убив своего наследника Ивана. Мы все знаем эту сцену по Репину, да? И проблема была в том, что он убил не просто Ивана, он убил династию Рюриковича, он убил самого себя, тем самым до смерти он не получил продолжения. Ну и был убит его последний сын Дмитрий Уар, который закончил династию Рюриковича. Значит, я бы сказал так, что Эйзенштейн эти три фантазии, которые пришли ему в голову, они фантазии, но они фантазии, которые, как выясняется, соответствовали реальности. Фактически поделили фильм на три части, а фильм запускался двухсерийным. И это потом сыграло роковую роль, что Эйзенштейн не успел снять третью серию, а он думал сделать так. Вторая серия в двух частях, чтобы не было нарушения первоначального договора. Но ему сказали, нет, надо третью серию вы доснимете потом, а сейчас надо отчитаться перед банком, чтобы не зря деньги взяли. И поэтому ему пришлось сдавать вторую серию. И если первая серия Ивану Сталину безумно понравилась, то мы знаем, что он лично вписал имя Эйзенштейна в список награжденных сталинской премией, потому что комитет по сталинской премии очень не хотел давать Ивану Грозному сталинскую премию. Все было странно в этом фильме, все было неправильно, все было не так, как должно было быть, как считали тогдашние судьи. Например, Константин Михайлович Симонов, который входил в этот комитет, сказал, что это пытка великолепия. Вот такую формулу придумал. Иван Москвин, великий актер театра Станиславского, сказал, что все глаза таращут и не ходят, а выступают. Действительно, глаза таращут, не ходят, а выступают. Так и есть. И вообще, это странная картина. Говорили, вот он выгибал Черкасова, великого актера, под картину. И было такое выражение, знаете, есть такое растение саксаул, пустыня, которое деревце растет такими узлами во все стороны одновременно. И было речение в группе Эйзенштейна, что Эйзенштейн Черкасова выгибает под картинку, как Саксаул. Это стало известно, вот говорила эта комиссия, что все актеры, как Саксаул, выгибаются под картинку. Эйзенштейну картинка важнее, чем правда чувств. А там правда чувств какая-то странная. Иван все время кричит или наоборот юродствует. И что это такое? То есть по стилю это настолько не подходило ко всему, чему привыкла наша кинематография, художника. Это все было неправильно, нереалистично. И Сталин сам писал первую строчку наверху. Иван Грозный, Эйзенштейн, первая. Сталинская премия первой серии. А вот когда вторая серия ему попала на стол, и он и зарядили ему в Кремле, и вдруг он увидел эту серию. И это было похоже на то, как Филипп устроил тычное действие перед Иваном. Он понял, я думаю, что Эйзенштейн не только не оправдывает его, он фактически поставил перед Сталином зеркало. И вторая серия была запрещена. Как я сказал, третью серию он снял почти 20 минут, даже больше. Это, к сожалению, до 51 года лежало на Мосфильме, какие-то сцены он успел смонтировать, какие-то нет, но мысли не было. Вот здесь сцена, одна из сцен, которая предназначалась для третьей серии Штаден на Опричном дворе. Но во всяком случае, фильм был обречен, понятно было, Эйзенштейн был принят Сталином в 47 году благодаря стараниям Черкасова. Черкасов был любимый актер Сталина, поэтому он мог просить отца народов принять грешного Эйзенштейна, и Сталин принял Эйзенштейна. Это я пока рассказываю внешнюю историю фильма, понятно, да? Потом перейдем к собственному фильму. В 47 году Эйзенштейн, оправившись от своего очень страшного инфаркта, в 46 году, как раз на балу в честь сталинских премий. Еще не было запрета, Сталин еще вторую серию не видел. У него случился страшный инфаркт, но его выходили, слава Богу. И в 47 году Сталин принял ночью Эйзенштейна с Черкасовым. Там сидел рядом Жданов, который передавал заказ Еврошину. Вот, товарищ Сталин сказал, что фильм неправильный, потому что Иван все время кается. А что кается? Раз он делал прогрессивное дело, каяться не надо было. То есть предположение Эйзенштейна, что Сталин испытывает муки совести, не оправдалось. Во-вторых, он сказал, что если бы Иван Грозный покончил еще с 5 боярскими родами, не было бы смутного времени. Немножко странное заявление для марксиста, потому что смутное время явилось, потому что они недоубили бояр. И дальше он сказал, что надо переделать вторую серию. Он понимает, что Эйзенштейн болен, да, потому что я сказал, что у него не может вернуться на съемочную площадку, потому что инфаркт. Мы не торопимся, сказал Сталин. Отдыхайте, а потом вернетесь, вырежете неправильные сцены. Какие сцены? Как раз сцену с печным действом и первый Александровой слободе. В цвете кульминацию второй серии. Это выкинуть. А то, что там показано убийство Владимира Старицкого, правильно, так и надо было поступать с государственными изменниками. Ну, надо прибавить Ливонский поход, где Иван выходит к Балтийскому морю, значит, через Ливонский орден, как бы предупреждая Петра. Ну, Иван через 2 недели это море потерял. Об этом Сталин предпочитал не вспоминать. Вот главное было то, чтобы показать победу Ивана на выходе к морю, и дальше на берегу пустыни он стоял прямо как у Пушкина в медном саду. И за что все делали для того, чтобы не вернуться на съемочную площадку. Отговариваясь болезнью, тем, что он еще не знает, как он будет снимать этот Ливонский поход, всеми силами, кроме того, ему предсказали, что он умрет в 50 лет. Он верил в это. По руке в Голливуде предсказали, у нас есть это заключение Хироманта, который сказал, что 50-й год будет критичный, и Эйзенштейн знал, что осталось всего 1,5 года, как он не доживет. Нет, какой 1,5 года? Полгода до смерти. И он не торопился убить вторую серию, чтобы не испортить свой второй вершину. Толчевым назвал его Нагрозного, второй вершиной после Патюнка. И действительно он умер с тем, что вторая серия запрещена, и, видимо, никогда не будет выходить на экран. А на Мосфильме Иван Александрович Пырьев заявил, что он поставит правильного Ивана Грозного, поэтому все то, что она сняла за Штерн, не годится, надо уничтожить. И, к сожалению, вот все материалы, 300 коробок материалов Ивана Грозного, в том числе не вошедшие сцены, то, что вызвало цензуру, то, что Эйзенштейн считал недостаточно удавшимся и замечательным, в том числе куски, третью серию, все было смыто в 1951 году, уничтожено. У нас остались только фотографии некоторые, и срезочки, и рисунки, конечно. Но, тем не менее, вот история Ивана Грозного показывает, что Эйзенштейн понимал опасность этого предприятия, да, скажем так. Я в том презентации, которая у нас не открылась, я взял эпиграфом одну такую максимум, строчку из письма одного аббата 18 века, который Пушкин цитирует, говоря Вяземскому, что он должен заняться историей Карамзина и оправдать Карамзина как честного человека. Он там сказал такую замечательную вещь, это самый аббат Галини написал: в чем заключается истинное красноречие, чтобы сказать все в той стране, где нельзя сказать ничего и не попасть в Бастилию. И Пушкин это цитирует в письме к Вяземскому, а Эйзенштейн цитирует, соответственно, Пушкина. Вот его задача была сделать фильм, в котором он скажет все, что он думает об этой эпохе, и желательно не попасть в Бастилию. Как это можно было сделать? Это можно было сделать, во-первых, усложнением языка, то есть метафорически. Хотя очень многое в Иване Грозном сказано прямо, почти публицистический, но понятно, что он изначально в сценарии писал: «Любит царь рядиться, любит других наряжать». И там все время все кого-то играют. Иван играет смиренного монаха, носит какие-то рясы, думая, что вот он рясы с крестом загладит как бы свои прегрешения. Он обряжает своего двоюродного брата Владимира в царские одеяния и подставляет под нож цареубийцы. Он все время сам играет какую-то роль, и другие заставляют играть другие роли. Малюта Скуратов у него выходец из крестьян. Он впервые появляется, между прочим, в сцене взятия Казани в первой серии. И он делает подкоп под Казань, чтобы взорвать крепость. И Эйзенштейн, когда что-то случается, он придумал для этой сцены такое завершение. Иван подходит к этому крестьянину-лапотнику, откидывает прядь волос, и под ней каторжная метка. То есть это каторжанин, которого он взял в войско, и с этого момента начинается та самая карьера Ивана, карьера Малюты, которая приведет его во главу этой репрессивной машины. Станет главой опричнины, палачом. Историки говорили: Сергей Михайлович, но вы же знаете, что настоящий Малюта был из рода Бельских, он боярин был. Совершенно спокойно ответил: знаю, вот теперь будет два Бельских, один реальный, другой мой. Странное, да, заявление, но если мы вспомним, что настоящий Сальери не отравлял Моцарта, если мы вспомним, что Ричард III, говорят, был вполне миролюбивый король, а его вот наградил Шекспир такими страшными чертами, ему верим, что такой был Ричард III. Есть даже общая защита Ричарда III. Искусство не обязательно является биографией реального персонажа. Малюта – это стало понятие в русской истории репрессивной машины, жестокого человека, у которого никакой морали вообще нету. И Эйзенштейн и так этих бояр в виде боярами стали, сказал противником Ивана, но он знал, что прислужниками бояр были называемые люди из народа, и не надо идеализировать. Вот самое страшное, что-либо идеализировать, бояр, народ или кого бы то ни было. Откуда появляются палачи? Не только из верхних слоев общества, они возникают из подворотен. И вот эта поразительная вещь, которую Эйзенштейн сделал, он создал вокруг Ивана новых людей, пришлых из, снизу, сбоку, там Басманов появляется, появляется Федька Басманов, красавец, который играет замечательно красиво, кстати, очень талантливый актер Кузнецов, Михаил Кузнецов, который мне очень забавно рассказал, я у него интервью брал, он сказал, что я сначала несколько так смущался, потому что по летописям было известно, что после смерти Анастасии именно Федор стал как бы эрзац жены Ивана. У них была такая однополая связь, это пишут все историки, и он очень боялся, что Эйзенштейн его как-то таким образом представит. И Эйзенштейн только намекнул в этой сцене пира Борисандровой Слободе, когда Федька пляшет в женском сарафане с маской, похожей на, с улыбкой Джоконды, кстати говоря. Вот это, мы, может быть, посмотрим сегодня, если останется время, эту сцену. Так вот, Эйзенштейн понял, что он должен создать язык, в котором то, да не то. Вот он даже спросил однажды, почему, когда посмотрела самый ученый совет, художественный совет Мосфильма, посмотрел вторую серию Ивана Грозного, и они пришли в ужас. А Эйзенштейн с блеском в глазах, веселым, спрашивал, что вы молчите, скажите, что не так? Вы прямо скажите, что не так? И никто не мог сказать прямо, да, естественно. А Эйзенштейн играл уже такую смертельную игру. И как так получилось, что он создал ту полифоническую систему, я сейчас перейду к этой полифонии, где ты видишь что-то, зрелище, которое, если наивное, ты думаешь, вот что говорят, мы же привыкли все в словах, вот все слова написаны, как цензор пропустил сценарий без всяких замечаний. Иван говорит, на плечи народа облокочен стоял. Ни один царь никогда не говорил бы такое, что на плечи народа. Но цензорам это показалось правильно. Вот народный царь Иван. А на самом деле это демагогия. Потому что тот момент, когда он на плечи народа облокочен стоит, он доминирует над этим народом в кадре. Значит, кино довольно много измерений в кинематографе. Есть игра актеров, есть игровое пространство, есть свет, есть звук, есть музыка, есть жест, есть костюм. Масса выразительных средств, которые можно воспринимать просто как аккомпанемент главному сюжету. Мы к этому, в общем-то, и привыкли. Ну, что такое, вот, обжитая комната, скажем, в которой все очень реалистично, мы все сразу понимаем, к короткому слою общества относится герой. В нем идут диалоги, в диалогах раскрываются характеры, интрига. То есть все то, что мы можем назвать таким реалистическим кинематографом. А вот, скажем, трагедии построены совсем не так. И мистерии средневековые строились на чуде. Мистерия – это именно рассказ о чуде. И там были символические детали, которые раскрывали смысл, и вы совсем не были бытовыми. То есть, если вы, например, делаете Ивана в рясе монаха, не значит, что он ведет монашеский образ жизни. А если в этой рясе еще Иван, сначала в черной рясе, потом он прибавляет сшитый золотом орнамент, а все пальцы у него в перстнях, а у него еще к тому же сама осанка его царя, царящего над народом, то этот костюм превращается в маскарад. Это та маска, которой прикрывается сущность. И кто помнит первую серию Ивана Грозного, там есть замечательный такой кадр, где Иван крупный план, он царит над крестным ходом, пришедшим просить царя вернуться обратно в Москву. Что за этим стоит? Была реальная ситуация, когда Иван заявил, что он покидает Москву ради, ему надоели бояре, живите как хотите, я себе беру опричное царство, то есть эти опричники будут ему служить. Уехал в Александр во Слободу, там будет моя столица, а вы живите как хотите. И народ завыл, потому что это как безвластие, это что же будет, здесь бояре уже вообще всего крадут, что осталось последнее. И пошли крестным ходом просить царя обратно в Москву. Это реальный факт, так было. И он с помощью этого демагогического хода он сделал так, что мало того, что его венчали на царство в церкви, то есть он Бог венчанный, его к тому же еще и народ выбрал с помощью плебисцита или выборов. И тем самым он как бы на зов народа пришел. Это не просто его там архиепископ. Мне очень жаль, что у меня нет этой презентации. Я хотел вам показать два варианта, как Эйзенштейн он снял по одному, а потом переделал. К счастью, сохранились кадры отдельные, рисунки. Он долго выбирал костюм и как представить этот крестный ход. Вы знаете, что Масюль был эвакуирован в Алма-Ату, это Средняя Азия, снега почти нет, а по истории, значит, было так, что народ пошел по снегу в Александрову Слободу, дошли и упросили Ивана вернуться. Значит, надо было снег обязательно. Возникла снежная равнина, какой-то дворец там, построенный в Александровой, в городе Александров, и крестный ход, причем бояре и духовенство возглавили этот крестный ход, потому что нельзя было народ одного пускать. Они притворились, как бы, что они рады позвать Ивана обратно. Первое, что Эйзенштейн придумал, только вышел крестный ход из Москвы после дискуссий, звать обратно или не звать. Черное облако такое возникает на горизонте, это конница опричников, которая закрывает собой небо, и в коляске едет царь Иван, в санях царь Иван. Один кадр, он понимал, что поставить целый дворец Александровский невозможно, и если выпадет снег, это будет на 1-2 дня. Потом вдруг снег был настоящий. Эйзенштейн выбирал, как ему нарядить Ивана. Первый, он написал два варианта костюма. В одном варианте Иван в шубе с огромным таким воротником стоит на фоне арки, за которой народ стоит на коленях в снегу. И у него облик святого, благодаря тому, что эта шуба такая огромная, все сделано под иконописные позы святых. Но на самом деле он захватывает здесь абсолютную власть. Второй вариант костюма. Иван в рясе, но у рясы такие странные рукава, как будто коршун над толпою. И видно, как острый колпак, острое лицо, озлобившееся, и эти крылья злого монаха над коршуна над толпою. Два варианта на одной картинке. И Эйзенштейн долго думал, кого, какое предпочесть. И он предпочел сначала вот эту рубаху. Он сделал Ивана в этой рубахе, вышедшего к народу, кланяющегося, как бы принимающего предложение вернуться на царство, но при этом этот коршун царит над святой толпой. И в самом конце его сапог из-под рясы на парапет крыльца становится, подавляя это какой еще был сталинский сапог, кавказский, без каблуков, потому что он очень точно нарисовал. Вот он прямо над толпой такой, придавивший всех, и духовенство, и бояр, и тетку царскую, и народ. Вот такой глубинный кадр, как говорится. Посмотрел этот материал из Эйзенштейн и сказал, все будем переснимать. Было слишком прямолинейно, слишком все субтильно. Мы можем посмотреть эту сцену. Кто будет смотреть на первую серию Ивана Грозного, можно посмотреть спокойно, значит, на Мосфильмовском сайте. Значит, там такая придумана была вещь. Иван выходит на крыльцо, и в момент поклона народу, как бы согласия, вдруг камера выхватывает его профиль, и этот профиль прямо с обреза кадра доминирует прямо с неба над этим народом, змейкой, вьющимся по снегу. кто видел средневековые миниатюры, знает, что, например, такой канон средневекового описания распятия, когда Богородица держит на коленях сына распятого, Бог Отец из правого верхнего угла смотрит на эту трагическую сцену. Это был образ, который изначально сознательно как бы цитирует, потому что был еще второй образ, идущий из Японии. Хирошига, замечательный график, нарисовал коршуна, который царит над снежной равниной и выискивает жертвы внизу. И вот сочетание этих двух образов привело Эйзенштейна к тому, что он придумал, во-первых, вот этот профиль, висящий над крестным ходом. А это что такое? Это ведь самый страшный грех, который был у греков, так называемый грех хибрис, когда человек уподобляет себя Богу. Вот богоподобие считалось самым страшным грехом. Это предел гордыни. И Иван здесь говорит, прямо говорил, потом изначально вычеркнул, потому что передал оптически по композиции. Вседержителем стану, не самодержцем, а вседержителем, то есть пантократором, да, как Господь Бог. То есть можно сказать, что здесь язык внешний, язык оптический, язык композиции кадра выразил мысль не словами, а для людей внимательных и более-менее знающих культурное наследие, здесь мы считываем смысл, в чем главный грех Ивана. Больше того, в тот момент, когда Иван разгибается от поклона, вдруг у него в руках появляется шапка, которой не было. И эта шапка один в один тот головной убор, который носил Навуходоносор на древних скульптурах. То есть прямо с вавилонских этих скульптур взята шапка Ивана, которую он надевает. Он себя венчал Навуходоносором. И самое удивительное, что шуба обрела вот эти самые рукава, которые были у рясы, такие рукава коршуна. Замечательный портной Яков Ильич Райзман, это отец Юлия Ильича Райзмана, режиссера знаменитого, он был великий портной, он обшивал МХАТ, он весь МИД одевал идеальные фраки, и вот из Ушлина взял его на костюмы Ивана Грозного, он делал невероятные костюмы из парчи самых сложных материалов, которые трудно даже кроить. И он сказал: Сергей Михайлович, что так же шубы не краят. На что Эйзенштейн так лукаво сказал: ну, в этом фильме краят. Вот в этом фильме скроили. И эта шуба сейчас стоит, между прочим, в Праге. Ее послали туда, на премьеру Ивана Грозного, и забыли. И так она до сих пор там и стоит, они теперь не отдают, они ее в свой музей поставили, слава Богу. Так вот, там эта шуба, это одновременно синтез пышной боярской шубы с огромным воротником и этими крыльями коршуна. Значит, здесь язык костюма говорит об одном, игра актера притворная говорит о другом, композиция кадра дает еще одно измерение, это вот объяснение греха. То есть мы имеем несколько одновременных языков, которые контрапунктом друг с другом соотносятся. Я могу сделать шаг назад, и как Сергей Михайлович объяснял в 1934 году своим ученикам, что такое звукозрительный контрапункт. Он говорит: представьте себе, что идет человек, девушка в каком-то номере, предположим, гостинице, очень боится, что ее здесь застигнут убийцы или похитители. Она не спит, она прислушивается, и вдруг она слышит шаги в коридоре. Что делает наивный режиссер? Он показывает испуганное лицо девушки, потом сапоги, которые скрипят, и на экране мы видим сапоги скрипучие. Что делает режиссер правильный? Так делал Хичкок, кстати говоря. Этот пример из Ашин приводил в Англии, когда читал лекцию в Лондонском кинообществе, и там был Хичкок, между прочим. Что делает Хичкок? Он делает так. Девушка, крупный план на экране, а в это время скрип который создает сразу напряжение, и тогда, когда у нас звук не иллюстрирует изображение, а накладывается как бы извне и дает вторую тему. Эти два языка как бы создают драматическую ситуацию. Вот самый простейший пример звукозрительного контрапункта. Эйзенштейн использовал сложнейшую систему контрапунктическую, которая включала в себя мимику, жест, игру актеров, слово, мизансцену, композицию кадра, световое решение, потом, когда появился цвет, еще и цвет, и звук. И вот все эти голоса, не обязательно все сразу, создавали многослойное зрелище и создают, не только создавали, а не создают, вы можете, чем больше вы знаете, тем больше вы вычитываете из этого фильма, тем более внимательно вы смотрите и слышите то, что на экране.